Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» с событиями православного мира за последнюю неделю. В студии Марина Селенкова сегодня в программе. В защиту храма более 1500 человек приняли участие в акции в поддержку восстановления разрушенной после революции церкви на Ходынском поле. В честь Покрова Пресвятой Богородицы – возрождение старинного Свято-Покровского храма в Днепропетровске. Лента времени. Историческая библиотека «Руниверс» запустила онлайн-проект, позволяющий рассмотреть 500-летнюю историю России в контексте мировых событий. На Ходынском поле в Москве прошло молитвенное стояние в поддержку строительства храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Тысячи верующих уже несколько лет добиваются от районных властей появления на пустыре церкви, которая здесь стояла более века назад. Храм был войсковым собором Московского гарнизона, который стал первым в череде святынь, взорванных большевиками после революции. Решение о выделении участка община ждет 12 лет. Никита Филатов расскажет о событии подробнее.
На Ходынском поле люди стали собираться еще утром, задолго до молебна святому преподобному Сергию Радонежскому. Кто-то развернул плакаты, впрочем, призывы носили исключительно мирный характер. Жители огромного района столицы хотят, чтобы власти на этом месте построили храм.
Территория большая, есть место, где действительно можно построить прекрасный парк в сочетании с храмом, где можно построить парк, дорожки, которые все будут вести в храм. И это нужно для жителей, так как в этом районе нету ни одного православного храма.
Больше века назад, в 1883 году, здесь уже стояла огромная церковь в честь преподобного Сергия Радонежского. Это был храм для войск Московского гарнизона. В 1923 году большевики его разрушили. Теперь на знаменитом пустыре, когда-то на Ходынском поле проводились парады, выстроены десятки тысяч квадратных метров нового жилья. Из окон новых домов видно большое, правда, постепенно застраивающееся поле. Поддержать верующих приехал известный телеведущий Аркадий Мамонтов.
То, что они хотят, это будет способствовать разложению вот этих всех людей, которые живут в этих домах. А если здесь будет храм, то вот эти маленькие москвичи, которые здесь бегают, они вырастут сильными, настоящими людьми, которые будут помнить о своей родине, о своей вере, о своих родителях и никогда не превратятся в животных, а будут по-настоящему сильными людьми. Вот поэтому я здесь и нахожусь сейчас.
В стоянии приняли участие тысячи верующих, родители с детьми, ветераны, предприниматели. От каждого зависит появление на этой исторической земле храма как место духовного возрождения.
Радуйся, добрый стаду, тобою собранное во спасение наставляй.
Люди выстраиваются в очередь главной святыни, которую специально привезли к месту соборной молитвы, иконе преподобного Сергия. От дождя и непогоды лик святого защищает пластиковая крыша.
Очень ошибочное такое мнение, распространяемое атеистами, настроенными антихристиански, там, либеральными всяческими деятелями о том, что храмы пустуют, что, в общем-то, к чему строить еще, если нынешнее это не заполняется, то этим людям я бы советовал зайти в воскресные дни на утреннюю службу практически в любой храм и посмотреть, насколько они действительно пустуют, потому что переполнены.
А в это время здесь же, на Ходынском поле, стартовал велопробег «Москва-Златоглавая. Город 40-40». Присоединиться к большому старту мог любой желающий.
Всей семьей хотим участвовать в велопробеге, тем самым поддержать желание тех людей, которые живут и в этом районе, и в других районах, чтобы храм на этом месте был, чтобы могли его посещать. Ну, поэтому мы сегодня здесь.
У поклонного креста остались сотни отдыхающих. Всех угощали чаем из самовара и пирогами. После – обязательная программа по физической культуре, исключительно в старинных добрых традициях.
Один, два, три, четыре.
Сегодня в новых районах столицы катастрофически не хватает церквей. Решить эту проблему призвана специальная программа «200 храмов», которую курирует патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле планировалось возвести также в рамках патриаршей программы.
То есть либо мы останемся такой маргинализированной частью общества, загнанной в резервации наших храмовых оград и общество потребления со всеми гамбургерами и так далее, тому подобное будет властвовать над душами нас и наших детей, либо все-таки мы сможем собраться с силами, с духом, выйти на соборную молитву.
Подобные молитвенные стояния и праздники для местных жителей с велопоходами, русскими народами, играми и чаем с пирогами будут проводиться и в других районах, где планируется строительство новых храмов в рамках программы «200 храмов».
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине с давних времен был одним из самых главных праздников запорожских казаков, которые строили много храмов в честь Божьей Матери. В день Покрова Пресвятой Богородицы в старинном Свято-Покровском храме Днепропетровска прошло торжественное богослужение. Эта церковь была построена казаками еще в 1792 году. В богоборческие времена ее постигла участь многих отечественных храмов. Она была разрушена. Сегодня силами прихожан святыня восстанавливается. На праздничной службе побывала наша съемочная группа.
Покров Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых православных праздников. Его история связана с чудесным событием. В Византийской империи во время службы в храме блаженный Андрей удостоился явления Божьей Матери. Она простерла свой покров над молящимися в знак того, что дает им свою защиту. В Украине праздник Покрова был одним из главных праздников запорожских казаков, которые строили много храмов Богородицы и особо почитали иконы Покровы. Один из свято-покровских храмов был воздвигнут в XVI веке в Казацкой Слободе на берегу Самары. Он стал главным центром этого поселения запорожцев.
Свято-покровский храм в Одинках имеет очень большую историю. Это древний казацкий храм, который с 1792 года находился в этом месте. Здесь находилась паланка казацкая и второй пост, который проходил на Московскую Запорожскую Сич. Этот храм просуществовал и был окормляем именно казаками. По преданию местных жителей, это был красивейший храм деревянного типа Свято-Троицкого собора на Московске. Был великолепный резной иконостас и даже библиотека воскресной школы. У нас хранились книги с этого древнего храма.
Согласно истории, в начале 20 века население Одинковки было около 2000 человек. По рассказам старожилов, на престольный праздник в церковь ежегодно съезжались многочисленные потомки казацких родов. В 30-е годы советские власти закрыли храм. Первоначально планировали устроить в нем склад, а потом решили уничтожить. Новая жизнь храма началась в 1997 году.
И мы возобновили богослужение с постройкой не только Покровского храма, но целого храмового комплекса с храмом всех русских святых, с храмом Алексея Митрополита Киевского, Сирусии Московского Чедворца, с учебным центром в честь апостола Андрея Первозванного, трехэтажным, конечно же, трапезная, классы, которые здесь люди занимаются, подвязаются и служат Господу.
Праздник Покрова верующие стараются побывать в храме, помолиться, поблагодарить Пресвятую Богородицу за ее покровительство и заступничество, попросить, чтобы она защитила дом своим покровом, уберегла от всякого зла, тяжелых болезней и других невзгод.
Здесь благодатное место, здесь храм, ее честь, новопостроенный, красивый. Он сейчас будет активно украшаться, чтобы уже следующий праздник был наверху, в самом храме. Мы надеемся, что все это будет, потому что верующие сорганизованы и очень всегда молятся Матери Божией.
Новая церковь, возведенная на месте старинной, точно повторяет ее очертания. Этот величественный девятикупольный храм виден издалека. Согласно проекту, Свято-Покровский храмовый комплекс составляют два каменных храма. Летний на первом этаже – это церковь во имя святителя Алексея Московского, митрополита Киевского и всея Руси. На втором этаже – церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. И зимний – во имя всех святых в земле русской просиявших. Сегодня при храме сложился небольшой, но крепкий приход. Большинство прихожан Покровской церкви живут в Одинковке, но есть и такие, кто приезжает сюда из разных районов Днепропетровска вместе с детьми.
Первые стопы наши были в этом храме, еще когда в подвале отец Алексей служил. Так что вот так Пресвятая Богородица нас привела к Богу, к себе. Первые шаги были в этот храм, конечно.
Первые шаги в храме делают и множество детей воскресной школы. Она открыта здесь уже 15 лет. Дети изучают не только закон Божий и жития святых, но и развивают свои многочисленные таланты в студии иконописи и изобразительного искусства, вокальном и театральном кружках.
Это самая любимая школа вообще. Ну, здесь мы поем, рисуем, здесь очень интересно.
В воскресной школе мне нравится все, потому что здесь мы открываем много нового.
Мой любимый предмет – это добролюбие. На нем мы изучаем закон Божий.
Что мне нравится в воскресной школе, так это то, что здесь нас учат быть действительно православными людьми, а не просто называться ими.
В настоящее время общими усилиями настоятеля с братьями, тружеников, прихожан и благотворителей возрождение Свято-Покровского прихода продолжается. Но самое главное – поддерживается связь времен. Ведь для того, чтобы уважать окружающих людей и себя в этом окружении, человеку необходимо знать свои корни.
Мы стараемся детям рассказывать об истории храма, чтобы они помнили прошлое. Стараемся рассказывать им о традициях, чтобы они воспитывались настоящими патриотами своей родины.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Историческая библиотека «Рунивер» запустила онлайн-проект «Лента времени», позволяющий рассмотреть 500-летнюю историю России в контексте мировых событий. Разработана технология, которая позволяет разместить на горизонтальной временной шкале любые события в истории человечества, и благодаря этому можно увидеть, что происходило в одно и то же время в разных странах и понять их взаимосвязь. Сейчас на ленте времени представлены события российской истории с 1430 по 1917 год, а также деятельность правителей крупных европейских держав этого же периода. Например, на ленте времени видно, что в Англии в 1660 году Карл II утвердил устав Королевского общества, самой могучей академии наук в Европе. Через 6 лет Кассини точно измерил периоды обращения Марса и Юпитера вокруг Солнца. А в России в 1671 году началось восстание Степана Разина, а через год родился Петр I. Лента времени позволяет автоматически совмещать разные типы исторических данных, помогает проанализировать их взаимосвязь и уловить закономерности. А теперь о том, какие интересные публикации вы можете прочитать на этой неделе на православных сайтах, об этом вам расскажет Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем обратить внимание на публикации, в которых присутствуют комментарии, что называется, из первых уст. Спортивные состязания в наши дни не посвящаются Зевсу. На днях в России стартовала эстафета Олимпийского огня. В течение 123 дней она пройдет через 2900 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Олимпийский огонь преодолеет более 65 тысяч километров. Огонь пронесут 14 тысяч факелоносцев. Большая часть эстафеты будет пройдена пешими факелоносцами, но огонь также провезут на автомобиле, поезде, самолете и русской тройке. Олимпийский факел поднимут на Эльбрус, погрузят на дно Байкала и отправят в космос. Финальная церемония состоится на открытии Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года. О том, как расценивать этот ритуал, есть ли в нем сакральный смысл, как церковь относится к Олимпийским играм, рассказал глава синодального информационного отдела Владимир Легойда. Интервью читайте на сайте Интерфакс Религия. Искушение политправославием. После известной декларации, подписанной религиозными лидерами Украины, сложилась парадоксальная ситуация. Декларацию почти никто так и не прочел. Но все представители политического православия, причем обоих противоположных лагерей, дружно отреагировали на заголовок «Украинские церкви за евроинтеграцию». Для одних начался локальный конец света – Ганнибал, растленная Европа у ворот. Для других – предвкушение Царства Небесного на земле. А незаангажированный церковный наблюдатель так и не понял, с чего политцерковный народ так оживился. Комментарии этой ситуации вы найдете на сайте «Православие в Украине». Что для нас Миланский эдикт? На днях предстоятели 8 православных церквей, собравшись в сербском городе Ниш, совершили торжественную литургию в память 1700-летия Миланского эдикта, императорского указа, с которого началось превращение христианства в официальную религию Римской империи. С этого события ведет свой отчет Константинова эпоха, время, когда христианство становится господствующей религией. Как сказалось подписание Миланского эдикта на судьбе церкви, европейских государств и каждого из нас? Какими стали последствия подписанного 1700 лет назад указа? Об этом размышляет Сергей Худиев на страницах ежедневного интернет-СМИ «Православие и мир». Осуждение. Как с ним бороться? Если всматриваться в себя и стараться увидеть свои склонности, то мы легко заметим, что в нас есть уже наработанная привычка порицать окружающих. Осуждение есть проявление нашей гордыни, чувство самолюбия трудно преодолеть. И если человек не борется с ним, то у него возникает потребность с высоты своего самомнения судить других. О том, почему так привычно и естественно осуждать, как и зачем с этим бороться, почему Христос никого не судит, и как же быть с понятием страшного суда, рассуждает настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев, публикации, которую разместил сайт журнала «Фома». Программа «Пастырский час». Священники отвечают на вопросы слушателей. Почему враги человеку домашние его? Почему мы называем священника отцом? Зачем нужно принимать крещение? Как помочь 90-летней бабушке поверить в Бога? На эти и многие другие вопросы отвечает протоиерей Вячеслав Харинов на интернет-радио «Град Петров». Читайте и узнавайте много интересного. О новых сообщениях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и прямо сейчас мы расскажем о таких событиях. День украинского казачества. Как живут сегодня донские казаки? Православный миссионер из Америки. В Севастополе состоялась встреча с настоятелем монастыря преподобной Марии Египетской в Нью-Йорке. Необычные занятия. В школах Новгорода ввели уроки любви к животным. Севастополь посетил настоятель православного монастыря Марии Египетской в Нью-Йорке, известный миссионер, проповедник, автор множества книг «Схи», «Архимандрит» и «Аким Пар». Он окормляет бездомных, нарко- и алкозависимых, а также больных СПИДом. Несмотря на свой преклонный возраст, миссионер активно путешествует, но в Севастополе он побывал впервые. В деловом и культурном центре состоялась открытая лекция отца Иакима, в ходе которой он рассказал о своем личном духовном опыте, а также ответил на вопросы севастопольцев. О том, как прошла встреча, знает Светлана Карташова.
Зал Севастопольского делового и культурного центра в этот вечер был полон, поскольку во многих приходах было объявлено о приезде известного православного миссионера из Америки. И хотя схиархимандриту Иакиму далеко за 70 лет, он активно путешествует по России, Украине и Белоруссии с миссионерскими выступлениями.
Я сказал, что я из Америки.
America?
Из Америки.
You orthodox?
И ты православный?
I said, I try.
Я сказал, я пытаюсь.
And where's your monastery?
А где твой монастырь?
I said, in New York.
Я сказал, в Нью-Йорке.
He said, New York City?
В Нью-Йорке, городе.
I said, yes.
Я говорю, точно, да.
He says, what сказал, kind of monastery could be in New York
вообще,
City?
Вообще, какой монастырь может быть в Нью-Йорке?
What kind of orthodox can come from New York?
И какой вообще православный может быть из Нью-Йорка?
I said, that's what they said about Nazareth.
Я говорю, а так уже говорили, что может быть из Назарета.
What kind of good can come out of Nazareth?
Что добродетельного может происходить из города Назарета?
My brother in the Lord.
Я считаю, что я ваш брат во Христе, которого получилось так, что я из Нью-Йорка. Мы, может быть, не делимся с вами Нью-Йорком, но мы делимся с вами тем же самым отцом. Если кто-то хотел бы что-то сказать или что-то бросить меня, я готов бросить вас водой.
На предложение из зала рассказать что-нибудь о себе, отец Иаким с улыбкой заметил, что всегда говорит о себе. Он делится реальными историями людей, с которыми ему довелось встретиться на своем пути. Эти истории учат и обличают, вдохновляют, вызывают слезы или улыбку, но равнодушными оставить не могут, как и сама история жизни священника. Джон Парр родился в 1936 году в США в католической семье, чьи предки происходили из Великобритании, а корни восходят к английской королеве Екатерине Парр. В 1954 году он принял монашеский постриг в ордене бенедиктинцев. В 50-х годах занимался миссионерским служением среди беднейших слоев населения Калькутты, еще до начала деятельности матери Терезы. Позднее преподавал в католических духовных школах Бразилии и США. Под влиянием деятельности и проповеди святителя Иоанна Шанхайского принял православие. И встреча с этим человеком – одна из важнейших в его жизни. Случайная встреча. Джон с отцом решили подвести пожилого священника, которым и оказался будущий святитель Иоанн Шанхайский. Отец Иаким 8 лет жил на Святой горе Афон, а позднее приехал в США, где активно занялся организацией работы с бездомными в Нью-Йорке. Так было положено основание монастырю преподобной Марии Египетской. Миссионер уверен, что если мы поймем, кто же мы в глазах Бога, многое нам станет в жизни ясно. Все проблемы от того, что мы себя не знаем.
Вы не знаете, кто вы.
So it's like having a car in the winter.
Это примерно так же, как автомобиль зимой.
You try and start the car.
Пытаешься завести автомобиль.
You try and get out of the ice and snow.
Пытаешься выехать из-за льда и снега.
Your tires go very fast.
А колеса вращаются очень быстро.
But you get nowhere.
Но ты никуда не едешь.
Sucking up too much air.
Вы много всасываете воздуха.
And giving nothing back.
Не отдавая ничего взамен.
На вопросы из зала отец Иаким отвечал опять же историями из жизни, чтобы каждый сам смог задуматься и найти ответ. Нет готовых инструкций. Жизнь каждого уникальна, а потому надо учиться всматриваться в себя. Ведь, как заметил отец Иаким, наши дети убегают от Бога, потому что мы делаем Бога удобным для себя. А дети чувствуют эту фальшь. Мы должны узнать правду о себе. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Четырнадцатого октября, в день покрова Пресвятой Богородицы, в соответствии с указом президента, в Украине отмечают еще и День украинского казачества. Сегодня в стране зарегистрировано более 40 всеукраинских казачеств и около 600 организаций с местным статусом – областных, районных и городских. Среди них донские казаки занимают почетное место, особенно на востоке страны. Так сложилось исторически. А почему, смотрите в сюжете Натальи Шпилевской.
Летом наша съемочная группа побывала в Приазовье, на территории так называемого «Дикого поля». Это часть степи, отличающаяся тем, что заселялась она свободным кочевым и полукочевым населением, которое отрицало всякую власть, кроме выбранной самостоятельно. Это были казаки войска Донского. Их традиции ныне хранят и возрождают жители села Хомутово Новоазовского района. Когда-то здесь был казачий хутор Хомутовский Донской области. Основанный в 1820 году, свое название он получил в честь наказного атамана войска Донского генерал-адъютанта Михаила Хомутова, который имел здесь наделы земли. Об этом факте свидетельствует памятная табличка на местном доме культуры. Хотя село по современным меркам и небольшое, всего 800 жителей, в нем есть и детский сад, и школа. Поэтому и традиции предков есть кому передавать. По большим праздникам, особенно на Покров, здесь устраивают торжества в лучших традициях донских казаков с песнями, танцами, застольем, а также спортивными развлечениями и верховой ездой.
Станица у нас одна была, Новониколаевская, основана атаманом Хомутовым в 1849 году. Вот, а вокруг хутора земли войска Донского располагались по реку Кальмиус. Вот, левый берег был за Донским краем, за войском Донским, правый был за войском Запорожским. Это по распоряжению Екатерины. Казачество – это народ. Это говорит о том, что свои традиции, свои, ну, народ, который не утратил свою самобытность, народ воин, который действительно защищал все время свое отечество.
На гербе Хомутов свободный скакун на фоне зеленой степи. Этот символ лучше характеризует и самих хомутовских казаков. В свободной казацкой душе здесь есть где развернуться, рядом заповедная Хомутовская степь. Ее территория сохранилась почти в первозданном виде. Этих земель никогда не касался плуг. 70 лет на них не косили траву и не пасли скот. На 1000 гектаров ее площади растет почти 1200 видов степных растений. Есть и краснокнижные.
Хомутовський степ, територія його невелика, в порядку 1034 гектари. Але унікальність складається в тому, що рослинний світ Хомутовського степу дуже унікальний. Практично, куди б ми не ступили, ми ступаємо на реліктові рослини. Рослини, які охороняються Червоною книгою України, Зеленою книгою України, іншими європейськими хартіями. Унікальність Хомутовського степу, що це є голова усіх степових заповідників, оскільки заповідники степові тягнуться від Чернігівщини, будемо казати, і закінчуються біля Азовського моря, а за нами вже заповідників практично немає.
Со времени основания села основним занятием его жителей был выгул лошадей для войска Донского. По свидетельству местных старожилов, только в трудные времена и только по решению общевойскового казачьего круга на пастбище в Хомутовской степи пригнали табуны станичных жеребцов, чтобы сохранить генофонд поголовья казачьих лошадей. В 1976 году поэзия вольной жизни казаков вдохновила кинорежиссера Сергея Бондарчука на съемке в Хомутовской степи фильма по повести Чехова «Степь». Весной 1887 года Антон Павлович совершил поездку по Приазовью. впечатления от которой и легли в основу его известного произведения. Именно оно принесло молодому литератору первое признание, а нам подарило одно из лучших поэтических описаний украинской природы. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и карастели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкой грудью. Наталья Шпилевая, Василий Григоряк, Сергей Лукьяненко, программа «Седмица», Киев.
В школах Великого Новгорода начали проводить необычные занятия. Как нужно обращаться с домашним питомцем и как помочь бродячим кошкам и собакам? Об этих тонкостях новгородские ребята узнают на уроках гуманного отношения к животным. Такие занятия проходят по инициативе волонтеров группы помощи «Жизнь». Они ежемесячно подбирают на улицах города до 400 бездомных животных и находят возможность отдавать их в хорошие руки. Первые уроки было решено приурочить к Всемирному дню защиты животных. Педагоги и активисты рассказывают о разных животных, которые нуждаются в помощи человека, о том, как правильно за ними ухаживать, что делать в экстренных случаях, если, к примеру, бродячая собака попала под машину. Такие лекции о четвероногих беспризорниках находят отклик не только у детей, но и у их родителей. Вместе со школьниками они учатся быть добрее к животным. Совместно они готовят рисунки, поделки и видеоролики, посвященные проблеме бездомных собак и кошек. К тематической акции присоединились не только школы, но и библиотеки города. Организаторы акции надеются, что после таких занятий дети будут намного гуманнее относиться к четвероногим друзьям. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.